Евангелие от Марка, очень живое по динамике своей Евангелие, зажгло меня снова, потому что событие связано это с судьбой, очень непосредственно с судьбой одной семьи. Итак, Евангелие от Марка, 7 глава, с 24 по 30 стих. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели». Аминь. Я попрошу не убирать текст содержания и открыть первый стих, который мы прочитали. Вы знаете, перед этим Христос, беседуя со своими слушателями, говорит наставление о чистой и нечистой пище. И словно продолжая эту тему, он вдруг переходит, и уже здесь евангелист Марк рассказывает о том, как вдруг он, учитель, показывает пример своего отношения к людям, которые для иудеев были тоже нечистыми. Для иудеев вообще, я смотрел разных авторов, кто комментирует Новый Завет, они говорят о том, что для иудеев язычники были, ну, как животные. Они их называли псами и при этом не смущались, потому что это была их внутренняя убежденность, и они даже это могли отстаивать, и за это никогда не извинялись. Наверное, такой антагонизм был порожден тем, что иудеи видели, как живут язычники. Я не буду сейчас углубляться в эту тему, потому что для меня дорого вот что. Никто из нас не сомневается в том, что Христос любил людей. Он даже умер, доказывая или объясняя, проявляя свою любовь к людям. Тем более удивительно, что Христос вдруг с этой женщиной разговаривает, на наш взгляд, так грубо. Хотя, вчитываясь и когда слово «псы» смотришь в более глубоком толковании, комментарии, говорят, что оно употребляется очень мягко здесь. Уменьшительно-ласкательный термин применяется, который говорит, ну, подразделялись псы уличные, дворняшки, и животные домашние, да, как щенок или собачка домашняя, которую дома берегли. Здесь Христос употребляет именно в этом смысле. Но об этом чуть позже. Так вот, когда мы рассуждаем о Христе, который удалился в пределы Тирские и Сидонские, вообще вопрос: Господи, ты пришел, ты говоришь о том, что ты пришел в этот мир для того, чтобы взыскать и спасти погибшие, причем наипаче овцам дома Израилева, а сам уходишь в пределы языческие. Ну, налицо прямое нарушение логики в поступках. С другой стороны, что интересно, что даже там он не смог утаиться. И нужно понимать, что Христос действительно такое скопление народу, и так много было к нему вопросов, ожиданий и желающих побеседовать, что даже отдохнуть некогда было. И кажется, не один из авторов, а несколько упоминают о том, что действительно для Христа это была существенная проблема, чтобы уединиться. Уединиться для того, чтобы почитать, или, простите, поразмышлять, помолиться, пообщаться с Отцом. Христос искал, находил. Мы с вами сегодня ощущаем часто эту сложность, чтобы уединиться, почитать, помолиться, подумать, взвесить, оглянуться, составить планы и подумать, как мы это будем и с кем будем делать, то или другое. Но что интересно, когда Христос все-таки туда ушел, даже там, меня прежде всего зацепила в этом отрывке фраза, что Христос не мог. Вы представляете, Бог что-то не может. Это звучит странно. Но Христос не мог там утаиться. Почему? Боль в мире настолько велика, что если мы с вами будем внимательны, у нас еще меньше будет времени, чтобы уединиться и остаться наедине с собой, чтобы исключить общение с людьми. Боль людей приводила к Иисусу Христу. Боль этой женщины была настолько велика, что она, когда услышала, что здесь объявился еврейский пророк, она стремилась к нему прийти. Она побежала, она пришла, она преодолела барьеры из учеников, потому что ученики не раз, охраняя Иисуса Христа, даже детям запрещали приближаться или старались как-то оградить и отправить домой их, отправить к родителям. Но Христос их тогда запретил или изменил их решение, намерение. И здесь мы видим, что для этой женщины вот этот момент был настолько дорог, что она сумела пробраться к Иисусу Христу. Вы знаете, конечно, я сейчас не буду рассуждать о том, что она преодолевала. Для меня важно другое. Христос, беседуя с ней, не скрывает своих приоритетов. Он вдруг ей объявляет и говорит: послушай, уважаемая, нехорошо взять хлеб. И толкователи говорят, что обычно мясо, которое ели, руки, поскольку салфеток не было никаких ни тряпочных полотенец, ничего подобного в качестве сервиса на столе не предлагалось, и люди обычно промакивали руки в хлеб. После этого хлеб бросали животным, которые тут же обитали, и они пользовались уже... Поэтому и Христос говорит: нехорошо хлеб, потому что хлебом животных не кормили, просто его никуда больше не выбрасывали, отдавали сразу животным, и это использовалось по назначению. Когда же Христос говорит ей о том, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить, нехорошо взять хлеб и у детей, она ссылается, она, не смущаясь, пользуется этим и не боится такого унижения. Для нее это не больно. Я вспоминаю женщину, она преподаватель, сегодня мы бы назвали это колледжем. Она в то время тщательно скрывала и свое положение, свой статус. Она берегла среди своих коллег. И она даже в церковь не обращалась, потому что, ну как, в церковь обратиться, это же ты что, можно и работу потерять. Это было еще непростое время для России или для той страны. И поэтому, когда больше скрывать было уже невозможно, сыну 25 лет, а он уже конченый алкоголик, она в отчаянии пришла в церковь. Обстоятельства ее вынудили. Семья из окружения петербургского губернатора потратила огромное состояние на лечение своей дочери от зависимости. 28 методов они предприняли, чтобы дочери помочь уйти от наркотической зависимости, и ничего не помогло. Только количество методов меня впечатляет, я даже не спрашивал цифру. Но что удивительно, когда ничего не помогло, в отчаянии они согласились обратиться к сектантам. И когда они пришли в церковь на Лосинке, для них это было, можно сказать, последняя надежда. Вы знаете, когда мы, верующие, так бывает поступаем, мы, когда все перепробовали, ну хорошо, давай помолимся, Господи, ты все знаешь, вот мы тебе доверяем. И если мы, верующие, так поступаем, неудивительно, что неверующие так ведут себя. Они часто о Боге знают или вспоминают только когда уже никакая связь, никакие знакомства не выручают и не спасают их. Но когда мы надеемся на Бога, Бог содействует нам. Поэтому, когда я хотел бы вернуться к нашему тексту, когда Христос в этих языческих пределах не смог утаиться, Он стал или доступен для этой женщины-сирофеникиянки. Кстати, что интересно, что жители, или, скажем так, ее национальность здесь упоминается, но это были очень отважные люди, очень смелые. Их можно было бы сравнить исторически с голландцами, которые на кораблях объехали весь свет, Но сиренофиникияне, они в Средиземном море не просто пользовались или, так сказать, владели кораблями и там владели всем пространством, но они выходили даже через Гибралтарский пролив в открытый океан, огибали и доходили даже до Англии. По тем временам немыслимые расстояния. Настолько были они отважны и мужественные. И этой женщине, которая вдруг обратилась к иудейскому пророку, безусловно, нужно было что-то внутри себя перешагнуть. Боль о дочери была настолько велика, что она отбросила все, потому что она так любила ее. Друзья мои, почему я об этом говорю? Потому что на самом деле мы часто оказываемся наедине с людьми, у которых есть боль. Мы часто оказываемся в ситуации, когда сами стараемся скрыть свою боль. Мы часто оказываемся в ситуации, когда, кажется, если вдруг обратиться к Господу, ну да, мы верующие, мы так и делаем. Но как быть, когда люди неверующие нуждаются в этом? Должен заметить, что к нам иногда обращаются, ну, потому что они надеются, что мы как общество сможем вот помочь, собраться, скинуться, и вот тогда это простой вариант. Друзья мои, возможно, это хороший повод и хороший метод как бы решать свои проблемы, но я думаю, что здесь, читая об этой женщине, я обратил внимание на другое. Она признала проблему. Она признала проблему, и это говорит о том, что внутри самой себя она уже сломалась. Когда мы признаем проблему, мы понимаем, что все бесполезно. Это вот как раз состояние, когда ты уже не рассуждаешь о смелости, о мужестве, о какой-то еще надежде для себя, а ты вдруг понимаешь, Господи, если не ты, больше вариантов нет. И вот это признание, вот это состояние внутри души, это нечто похожее, когда мамочка, которая знает, что ей немного осталось жить, и она не может определить своего ребенка. И что с ним делать? Сдавать его в детский дом. Это так больно и страшно. Никто из знакомых не берет, не принимает. Что делать? Интересно, что если бы она знала, что Бог всемогущий, к которому она однажды обратилась на всякий случай, потому что больше никаких идей не было, позаботился о ее ребенке. Друзья мои, если бы не Бог, мы с вами были бы точно в таком положении. Панически метались, носились, нервничали, раздражались, кричали бы или даже орали друг на друга, всего лишь потому, что у нас нет надежды, а страх приближается. Поэтому здесь важно понимать, Бог курирует эти вопросы. Бог наши страхи знает, Бог знает и наши обстоятельства, и боль, и проблему этой женщины Он видел и знал. Знал ли Христос, как больно этой матери? Знал. Знал, что Он ей может помочь? Знал. Почему отказывает? Почему? И здесь я хочу обратить ваше внимание, что Он не ищет унизить эту женщину. Но Его вопрос или Его реплика в ее адрес, она провоцирует в этой женщине аргументы, которые делают ее отчаянной, делают ее смелой, настырной, мы бы сказали, дерзкой даже, когда она вдруг пытается аргументировать и пропускает или воспринимает его вопрос, его реплику, даже не вопрос, а реплику его, когда она парирует. Прийти к Иисусу очень важно. И здесь нужно понимать, что мы, обращаясь к Иисусу Христу, вот проходим некоторое состояние, когда ты вдруг должен быть перед Ним. И Он же, когда мы приходим к Нему, Господи, и просим, Господи, помоги, послушайте, а Он говорит, если ты не прощаешь, и ты не можешь быть прощен. Когда ты приходишь к Иисусу Христу, ты должен вдруг понимать, что твое состояние будет перед Ним, состояние обнаженного. Ты должен предстать пред Ним, и когда ты ищешь, чтобы Бог решил твои вопросы, твои проблемы, тогда ты должен сказать, Господи, если что-то еще мешает, препятствует тебе услышать мою молитву, пожалуйста. Только чистым сердцем узрят Бога. Только человек с чистым сердцем, которому нечего таить, может надеяться на то, что Бог вмешается в его жизнь. И когда мы скрываем или пытаемся какие-то кладовки души нашей защитить и сказать: «Господи, сегодня, ладно, ты там не обращай внимания, я тут хлам завтра вынесу». И Господь говорит: «Хорошо, завтра вернемся и поговорим». Поэтому иногда молитвы наши годами не получают ответа. Поэтому просьбы наши иногда годами, десятилетиями тянутся, изнуряют. Светлана подошла и говорит: «Мы с мужем 39 лет прожили, и последнее время просто невмоготу. Он запивается настолько, что уже, ну, никак это невозможно терпеть. Мы уже не знаем, что делать». На вопрос: «А вы пробовали молиться с постом?» Она говорит: «Никогда не пробовали. Но я обязательно попрошу, и мы с кем-нибудь начнем молиться. Но вы знаете, Бог и меня меняет». Вы знаете, важно не то, что Бог в нас достигает. Это важно. Но важно другое. Насколько мы любим того, о ком молимся? Готовы ли мы ради Него себя в чем-то ограничить настолько, чтобы Он был избавлен? Мы почему ищем и заботимся и печемся? Я не думаю, что эта женщина искала здоровье своей дочери только потому, что, ну, ей было стыдно, что дочь ведет себя как бесноватая. Это невысокая мотивация, невысокая цель. Каждая мама мечтает о счастье своего ребенка. И эта мама все отвергла, все пренебрегла ради того, чтобы ее ребенок был не просто счастлив, а мог бы радоваться жизни. Не просто, чтобы была здорова, а могла бы стать дочерью в полном смысле этого слова, когда бы могла и вырасти, и растить своих детей, и радовать свою маму, и радоваться в жизни. Друзья мои, когда мы видим и рассматриваем это событие, оно далекое и, кажется, нас не касается. Но что удивительно, до тех пор, пока мы не согласимся. Брат Антон, когда в понедельник на группе проходило занятие, они рассуждали о посте, я сам не был. Но для меня стало таким благословением, когда Антон потом делился, и он говорит: «Я даже сказал, знаете, ну, может быть, в среду мы сразу ответы не получим, а вот уже Господь все равно знает». И когда в 11 утра в новостях объявили, что прокурор по делу Ильи Фарбера подал ходатайство о смягчении приговора, он говорит: «У меня мурашки по коже». Бог так просто и так громко на весь мир объявил о том, что Он слышит наши молитвы. Я, говорит, 9 лет соблюдал посты, даже великие посты. Но, говорит, в этот раз, когда я один день провел в посте и молитве, я столько искушений, столько переживаний имел в этот день, просто невероятно. Это меня вдохновляет снова и снова искать лица Божьего, чтобы с постом и молитвой приносить Ему и другие наши нужды. Друзья мои, удивительно, но Иисус Христос однажды сказал, что сей род изгоняется только постом и молитвой. И мы, конечно, не станем теперь любую зависимость приписывать ей бесов того или той или иной разновидности. Но вопрос в другом. Когда мы постимся и молимся, или постимся и молимся, мы необыкновенно приближаемся к Богу, потому что ищем Его лица и позволяем Ему говорить с нами и действовать и в нас, не только в людях, о которых мы молимся. Поэтому, когда мы читаем событие, которое, кажется, имело отношение к этой язычнице, и она вообще совсем не из того общества, в котором находимся мы. Она не имеет отношения к церкви. Она не имеет отношения к нам. И у нас, слава Богу, нет таких проблем, как у нее, поэтому мы имеем право не поститься. Мы вообще свободны, чтобы принимать то или иное правило. Я же всего лишь говорю о том, что если мы сегодня ищем того, чтобы Бог в судьбе наших знакомых, наших друзей, наших родных и близких вошел и привел чью-то жизнь в порядок, благословил ли семью восстановление, или, может быть, благословил нас в наших планах и намерениях, всего лишь нам достаточно признать проблему, прийти к Иисусу и при этом исповедать и покориться. Исповедать – это значит не смущаться, если вдруг не нужно будет отстаивать свое право и говорить, и приводить свою жизнь в порядок, но при этом нужно понимать, что иногда вдруг наша боль или наша неправота может стать публичной. Иногда мне кажется, что мы так тщательно стараемся защитить вот наше «я», наше имя или нашу фамилию, что мы стараемся, у нас как будто бы не бывает проблем, у нас как будто бы все правильно, и мы вообще безгрешные по жизни. И это не значит, что теперь мы должны везде налево и направо делиться своими слабостями или немощами. Нет. Но всего лишь хочу обратить внимание, когда эта женщина призналась, и вдруг всем стало очевидно, что у нее проблема, которая, ну надо же, какая несчастная, и все вдруг стали ей сочувствовать, но она стала самой счастливой, потому что Христос, вместо того, чтобы просто сочувствовать, Он вмешался. И Он протянул руку и ей помог. Вы знаете, когда Господь вмешивается в нашу жизнь, хочется об этом петь, кричать, но об этом мы стесняемся говорить до того, как Бог вмешается. Я не знаю, почему так, но Христос вмешивался в судьбы людей, и даже тем, кого иудеи считали нечистыми, Христос вмешался. Он отозвался, Он помог ей, Он содействовал настолько, что дочь ее была здорова. Стала здорова после того, как мама отстояла ее. Мама, кажется, пережила унижение, пережила такой, ну, нехороший разговор. Друзья мои, почему Христос, мне иногда хочется сказать: Господи, ну так все просто, ну ты же вот так совсем не надо было не потрудиться, не нужно было даже идти куда-то, время терять. Это ничего не стоило, достаточно было просто сказать: у тебя есть нужда, дерзай, иди домой, твоя дочь здорова. Ты сказала, замечательно все. Почему, для чего нужно было этот сюжет с тем, чтобы как будто Христос унижает ее? В то же время дальше мы смотрим, кажется, он о другом человеке позаботился и больше гораздо, даже руки запачкал, не то что слово сказал. Хочу обратить ваше внимание. Друзья мои, мы с вами очень часто можем ревновать о том или о другом, но Бог отвечать будет там, где мы действительно себя посвящаем. Там, где мы действительно о том, о чем молимся, ревнуем, так что не упускаем, так что не забываем, так что бережем. И только вкладывая душу, мы увидим результат. В одном индийском фильме «Звездочка на земле», может, кто-то из вас видел, удивительный фильм, очень богатый по своему содержанию, посмотрите вместе с детьми, он достоин этого. Папа очень гордился старшим сыном и очень стыдился младшего сына. Мама не могла понять, что с ним. Кажется, мальчишка внешне все очень нормальный и адекватный, но как-то он странный. И когда только выяснилось, что у него слишком редкий диагноз, который, кажется, неизлечим. Но вопрос в другом. Когда мальчишка стал знаменитостью, потому что вдруг, оказывается, с таким же диагнозом другие люди не просто живут, они слишком значительны и влиятельны, потому что у них вдруг есть нечто другое, ценное, что перекрывает вполне их недостаток или ущерб, который вдруг генетически там закладывает эту сложность. Друзья мои, Бог нас делает разными не для того, чтобы мы конфузили друг друга, но для того, чтобы мы учились понимать, нести, содействовать, защищать и помогать друг другу. И вот эта любовь к ближнему, о которой мы говорим. Вы знаете, мы сегодня часто к нашим соседям, узбекам или таджикам, кавказцам или, может быть, другим светлокожим африканцам относимся, ну, как-то вот так сдержанно, снисходительно, великодушно. Иногда, когда нас еще, если, не дай Бог, обманули или где-то чего-то нам, мы с ними соприкоснулись близко, и у нас остался такой отпечаток, что, кажется, мы и детей научим их презирать. Друзья мои, не христианское это отношение. И нет в нас тогда любви Божией. И если мы будем ревновать о ком-то и о чем-то, нам, возможно, и в этом необходимо будет приводить свою жизнь в порядок. Потому что Иисус Христос этой женщине оказал помощь, тем самым продемонстрировал своим ученикам, что для него нет людей, от которых бы он отвернулся. Нет людей, от которых бы он отвернулся или не участвовал в их судьбе. Поэтому, когда сегодня мы читаем с вами об этой удивительной женщине, я иногда думаю: Господи, почему так? Почему святые, которые могли бы жить здесь и славить Тебя, они вдруг здесь не живут? Но здесь живут те, кто, кажется, Тебя не славит. Они даже Тебя не знают, но они при всем этом имеют хлеб и до хлеба. Как так получается? Почему Бог в другой стране богаче, чем тут? Всего лишь потому, что одни люди говорят, что надеются, а другие действительно надеются на Бога. И поэтому наши с вами взаимоотношения с Иисусом Христом, вот как у этой женщины, будут проявляться. И будут проявляться в реальных ответах на молитву. Будут реализовываться именно в наших непосредственных взаимоотношениях. Либо мы молимся и получаем ответ от Бога, который даже наперекор и вопреки. Кто из нас знает Илью Фарбера? Никто не знает. Но Бог вдруг услышал его и так вот сделал, что в нашей именно церкви его мама оказалась, мы оказались с вами сопричастники к такому удивительному громкому событию. Что мы сделали для того, чтобы это стало нашей частью? Ничего. Мы всего лишь приходили, посещали церковь, в которую Господь привел человека, в судьбу которого вошла такая боль. Что сегодня мы делаем, чтобы участвовать в судьбах тех людей, которых Бог посылает нам на перекрестках? Закрываемся, отправляем письма в спам, когда вдруг слышим о какой-то нужде, или отзываемся и пересматриваем наш бюджет, чтобы участвовать, или, может быть, наше время, чтобы о ком-то остановиться и помолиться. Иисус Христос, кажется, искал время, чтобы отдохнуть. Но на этом отдыхе к Нему подошла женщина, очень странная, потому что она не иудейка. И она стала претендовать на Его время, на Его решение, на Его могущество, и у нее получилось. Я хотел бы, чтобы мы с вами, как люди веры, которые не просто называются верующими, а глубоко верующие люди. Потому что и сегодня мы сюда пришли, чтобы слышать Слово от Бога, чтобы услышать и помолиться о наших ближних, может быть, понести на руках молитвы нашего соседа по скамеечке. И, может быть, поддержать, или пообщаться с его семьей, или запланировать посещение или встречу так, чтобы как-то позаботиться друг о друге. Господь наш благословил нас возможностью, глядя на Него, на Его жизнь, брать с Него пример и также участвовать в судьбах других людей. Пусть Господь благословит нас видеть и слышать нужды, боль, и в то же время, чтобы мы свою нужду и боль умели бы Ему принести, не боялись бы, не смущались, когда вдруг откроется и обнаружится, насколько мы неуспешны или безуспешны, или неудачливы, или насколько наша судьба искорежена, чтобы мы этого не боялись. Но любили бы Бога и тех, о ком мы молимся, чтобы ради них мы готовы были на все. Тогда и Христос сделает все, чтобы они жили счастливо, могли славить Его и могли спать спокойно на постели, на которой мама обнаружила свою исцеленную дочь. Аминь.